В начале нашего служения мы уже слышали с вами хорошо нам известную заповедь, которую Христос почему-то называет новой. Да? Он говорит: заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Любите друг друга. Что это значит? Что имел в виду Христос, когда говорил эти слова? Значит ли это, что я должен всегда испытывать особое теплое чувство по отношению к другим людям? И как быть тогда... А хорошо, действительно, а почему бы и нет? Но как быть тогда, когда я таких чувств не испытываю? А порой бывает, я испытываю чувство прям противоположное какому-либо человеку. Или так не бывает никогда? Бывает. Как тогда быть? Я нарушаю эту заповедь, да? Или это повеление идет дальше, я бы сказал, выше, чем простые чувства, приязни или неприязни, которые я могу испытывать по отношению к людям? Как ответить на этот вопрос? Наверное, исчерпывающего ответа здесь дать нельзя. Слишком многогранна и велика любовь Божия. Ведь Христос сказал: «Как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга». Слишком многогранна и велика любовь, которую Господь испытывает к нам, поэтому очень невозможно, наверное, даже не очень трудно, а невозможно, дать какое-то одно определение этой любви. Но все-таки сегодня мы постараемся увидеть и подчеркнуть одну грань этой любви, которую я не побоюсь назвать важнейшей гранью. И чтобы увидеть эту грань, мы с вами обратимся к одной хорошо вам известной истории. Эта история записана в Евангелии от Луки в 10 главе с 25 стиха. Евангелие от Луки, 10 глава, с 25 стиха. Вам эта история хорошо известна. Вы, наверное, сами мне скажете сейчас, что это за история. Открыли? Я специально это спросил, потому что хочу, чтобы вы открыли свои Библии и посмотрели, что это за история. История о милосердном самарянине. Совершенно верно. Это история о милосердном самарянине. И как бы начиная с предыстории, откуда, почему Христос рассказал эту притчу, мы действительно можем начать читать с 25 стиха. Здесь говорится о законнике, который пришел к Иисусу Христу с вопросом. Дух пророчества пишет, что он не зря этот вопрос ему задал. С одной стороны, его собратья попросили его задать этот вопрос Христу. Для чего? Для чего они обычно задавали вопросы Христу? Чтобы получить ответ, чтобы что-то новое узнать. Да, искушая его, здесь написано, да, 25 стих. То есть они пытались найти в его словах что-то, что можно будет обернуть против него. И вот они попросили этого законника обратиться ко Христу с таким вопросом. И что это был за вопрос? Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Что ему сказал Христос? Он ему отвечает вопросом на вопрос. Вот мы говорим, что это вообще-то невежливо, да? Вопросом на вопрос отвечать. Но Христос видит другую причину. Он видит, что этот человек задал этот вопрос не только потому, что его об этом попросили. Не только потому, чтобы искусить его, чтобы найти что-то против него. Но это действительно тот вопрос, который волновал сердце этого человека. И поэтому он спрашивает его, он говорит: ответь сам, что говорит закон по этому поводу? Он отвечает: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей, и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя. Мы видим ответ, имеющий прямое отношение к нашей теме, да? Любите друг друга. Вторая часть этого ответа гласит: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Ответил Христос? Ответил он сам себе на этот вопрос? Исчерпались ли его вопросы? Получил ли он удовлетворение, этот человек? Христос сказал: правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, он задает еще один вопрос, какой? Но кто мой ближний? Почему он это спросил? И что вообще означает этот вопрос, кто мой ближний? Речь идет о человеке, об определении какого-то человека или о чем? Вот интересно, что я, забегая немножко вперед и обращаясь в конец этой истории, Христос, отвечая на вопрос, кто мой ближний, он говорит: иди и ты поступай так же. То есть речь идет как бы не о личности, да, не об определении, вот это мой ближний, да, а речь идет о чем? Об отношении, о поступках. То есть, другими словами, Христос, видя подоплеку этого вопроса, внутреннюю подоплеку, он понимает, что на самом деле человек спрашивает, этот законник спрашивает его, как, что, как вот можно перефразировать этот вопрос, кого и каким образом, да, как я должен любить. Собственно, это то, о чем мы сегодня с вами и говорим. Любите друг друга. Что это значит? Каким образом мы можем любить друг друга? И поэтому так важно посмотреть на то, какой ответ дал сам Иисус Христос в этой истории, в притче о милосердном самарянине. Я думаю, что большинство из вас эту притчу хорошо знают, поэтому вам легко будет следить и следовать как бы за мыслью, за контекстом. Во-первых, контекст этой истории, 30 стих, да, некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставившие его едва живым. Дорога из Иерусалима в Иерихон проходила через пустынное и скалистое ущелье, которое было известно всем как место, где очень часто находились разбойники, потому что там легче всего было безнаказанно напасть на человека и, соответственно, обокрасть его, совершить эти разбойные действия. Кто попадается на этот раз разбойникам? Кто по национальности? Иудей. То есть попадается иудей, идущий из Иерусалима в Иерихон. Я не зря на это обращаю внимание. То есть этот человек был иудеем. Дальше читаем. «По случаю один священник шел той дорогой, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо». Почему не помогли эти люди? Почему не помог священник ему, этому израненному, избитому, едва живому, живому, как говорит Слово Божие? Что? Оскверниться боялись. Ну, во-первых, да, по отношению к священникам было ясное повеление. Христос умалчивает здесь, куда он шел. Шел он в Иерихон или шел в Иерусалим? То есть в ту сторону или в другую. Если он шел в Иерусалим, то, возможно, он шел для совершения своего служения. Вы знаете, что было 24 череды служения в храме, и каждый священник в свою череду должен был служить в храме перед Богом. А книга Левит, 21 глава, она дает здесь ясное повеление: «Объяви священникам, сынам Аароновым, и скажи им, да не оскверняют себя прикосновением к умершему из народа своего, только к ближнему родственнику своему, к матери своей, к отцу своему, к сыну своему и к дочери своей, к брату своему и к сестре своей девице, живущей при нем и не бывшей замужем, можно ему прикасаться, не оскверняя себя. И прикосновением кому бы то ни было в народе своем не должен он осквернять себя, чтобы не сделаться нечистым». И представьте себе, идет священник совершать свою череду служения, возможно, и видит лежащего на дороге человека в луже крови. Он знает, мертвый он, не мертвый. Если он прикоснется к нему, не просто поможет, а прикоснется к нему, то он осквернится и не сможет совершать это служение. Разве служение это в храме это маловажное дело? Возможно, так он думал, да? Может быть, он думал по-другому, может быть, он шел в другую сторону. А левит почему не остановился? Он не священник. Написано, что левит как раз проявил больше инициативу, да? Если священник просто прошел мимо, как мы здесь читаем, да? То левит что сделал? Подошел, посмотрел и прошел мимо. Если он подошел, посмотрел, наверное, он увидел, что человек еще жив. Но все равно он прошел мимо. Почему? Опять можно рассуждать по-разному, можно разные предположения предполагать. Ну, например, в то время очень часто разбойники поступали следующим образом. Они грабили одного человека, оставляли его около дороги, избитого с расчетом на что? На то, что проходящий остановится для того, чтобы посмотреть, что здесь произошло, да?
И его можно
тогда ограбить еще раз. Еще двойную прибыль получить. Поэтому, в общем-то, останавливаться было опасно. Да? Одна причина. Вторая причина. Сколько усилий нужно было затратить для того, чтобы помочь этому человеку? У левита, возможно, тоже были очень важные дела. Он, возможно, тоже шел совершать определенное служение. И он считал, что если я сейчас буду ему помогать, то тогда потерпит ущерб это служение, тогда я не смогу сделать всего, что я должен сделать, всего, что запланировано. Мы видим, он подошел, посмотрел, то есть подумал, взвесил все и прошел мимо. На самом деле причина у обоих, и у священника, и у левита, мы можем гадать, в каких обстоятельствах они были и что им нужно было сделать, но в любом случае, даже не зная того, куда они так торопились, мы можем сказать одно с большой долей уверенности, что причина неоказания помощи тут была в том, что они не считали для себя возможным по той или иной причине пожертвовать своими интересами, которые для них были очень значимыми и важными. Да, они не считали для себя возможности потратить свое время на это дело, потому что, видимо, они считали, что у них есть дела, которые гораздо более важны. И они должны эти дела прежде всего выполнить. Ну, а этому человеку священник, возможно, думал, он вообще мертвый, и, соответственно, я его касаться не должен, иначе осквернюсь. Левит видел, возможно, что он живой, но при этом подумал, сколько ж нужно времени потратить, чтобы ему помочь и подвергать себя опасности. Я тогда не сделаю что-то очень важное другое, я должен то сделать, а ему поможет кто-то другой. То есть, причина одна. Они считали, что их обязанности, их интересы важнее, чем оказание помощи этому человеку. А кто в конце концов оказал помощь? Самарянин. Вот это важно здесь. Почему? Потому что здесь мы можем ответить на вопрос. Вот скажите, испытывал ли этот самарянин особо теплое чувство к лежащему у дороги иудею? Мы сказали. Почему? Да, как иудеи и самаряне относились друг к другу? Когда Христа пытались обвинить в чем-то и не могли найти никакого обвинения против него. Вы помните, что вскричали иудеи? Да ты самарянин и бес в тебе. То есть вот конкретно они ничего сказать не могли, но все, что им оставалось сказать, что ты самарянин и в тебе бес. То есть для них вот два этих понятия очень близко были друг к другу, судя по всему, да? Нечистый дух и самарянин. Когда и Христос встречается с самарянкой у колодца, да, она удивляется, что он к ней обратился. Почему? Потому что и как она спрашивает, как ты, иудей, просишь пить у меня самарянки? Потому что иудеи с самарянами не сообщаются. Настолько стена разделения между этими народами легла, что они даже общаться друг с другом не хотели. Да и в этой истории, в самой истории, о которой мы сейчас читаем, видно это отношение. Когда Христос, уже после того, как рассказал притчу, спрашивает этого законника, кто из этих троих, думаешь, ты был ближним попавшемуся разбойником? Как тот отвечает? Он не говорит «самарянин». Он говорит, оказавший ему милость. То есть он это слово «самарянин» произносить даже не хотел. Настолько вот это было предубеждение против самарян у иудеев, и, соответственно, самаряне платили той же монетой иудеи. То есть, исходя из этого, исходя из отношений между двумя народами, и исходя из того, что, собственно, они раньше встречались, эти два человека, судя по всему, нет. Были ли какие-то теплые чувства у этого самарянина? к лежащему у дороги иудею? Испытывал ли он к нему какую-то особую любовь и привязанность? Вряд ли. Как мы уже сказали, и вековая вражда, и обстоятельства, что этот человек не был ему знаком, ну, они говорят против этого. Но почему же он тогда помог? Как вы думаете? Да. Во-первых, он вошел в положение этого человека. Он поставил себя на его место. В Евангелии от Матфея мы можем прочитать золотое правило, которое тоже высказал Христос. «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними, потому что в этом законы пророки». Вот здесь написано, что он, найдя на него, сжалился, совершенно верно. Что значит «сжалился»? Почувствовал жалость, потому что понял, в каком положении оказался этот человек, да? Он понял, что он едва ли останется жив через какое-то время. Он поставил себя на его место. И второе, что он сделал, он пожертвовал своими интересами, временем, деньгами, безопасностью ради интересов другого человека. Посмотрите, если мы прочитаем этот отрывок. «Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился. И подошед, перевязал ему раны, возливая масло и вино». То есть он уже в какие-то траты входит, да, и силы тратит на это. «И посадив его на своего осла, привез его в гостиницу». Очевидно, он временно это тратит, и немалое. «И позаботился о нем. И на другой день уже, отъезжая, вынул 2 динария и дал содержателю гостиницы и сказал ему: позаботься о нем. И если издержишь, то более я, когда возвращусь, отдам тебе». Он жертвует своими средствами ради этого человека. И именно в том, что сделал этот самарянин, Христос видит ответ на поставленный в самом начале вопрос. И ответ не теоретический, как мы уже сказали, а практический. Он не говорит о теории, кто мой ближний, да? Но он говорит: иди, и ты поступай так же. Если ты хочешь знать, кто твой ближний и как ты можешь выказать ему любовь, иди и поступай так же. То есть, если ты хочешь исполнить эту заповедь, возлюби ближнего своего, как самого себя, которую ты только что высказал, отвечая сам на свой вопрос, то ты должен поступать, как этот самарянин. Итак, на основании этой истории, рассказанной самим Христом, какой ответ мы можем дать на вопрос, что это значит «любите друг друга»? Какая грань, по крайней мере, здесь подчеркнута этой любви? На мой взгляд, очень важное. Я бы сформулировал эту грань ответа следующим образом. Любовь – это готовность войти в нужду другого человека и пожертвовать своими интересами, своим временем, своими средствами для удовлетворения этой нужды. Готовность войти в нужду человека – и, что самое важное, готовность пожертвовать своими интересами, своим временем, своими средствами для того, чтобы эту нужду удовлетворить. И вы знаете, первое без второго, оно... Вот если я просто готов войти в нужду другого человека, но не готов пожертвовать для него тем, что ему нужно в этот момент. Вы знаете, это будет похоже на то, как апостол Иаков в своем послании пишет, когда он пишет, что... Что польза, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? То есть здесь описана ситуация, когда человек понимает, да, нужду другого. Но он со своей стороны не делает ничего, чтобы эту нужду удовлетворить. Вот то же самое здесь. Мы можем быть готовы выслушать другого человека, мы можем быть готовы понять нужду другого человека, но если мы не готовы пожертвовать чем-то со своей стороны, чтобы эту нужду удовлетворить, тогда это уже не будет той любовью, о которой говорит нам Господь. Такая любовь – это принцип или чувство? На самом деле и то, и другое. Мы только что с вами говорили о том, что самарянин, увидев этого человека, что? жалился, это разве не чувство? Это чувство. Но что идет на первом месте? Что является побудительным мотивом такой любви в нашем случае, в случае христиан? Потому что Господь именно нас призывает, да любите друг друга. Потому узнает мир, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Что является побудительным мотивом такой любви? В первом послании Иоанна записаны золотые стихи. 4 глава с 8 стиха. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Вот побудительный мотив. Если мы осознаем любовь, которую имеет к нам Иисус Христос, Господь, то тогда эта любовь должна побуждать нас являть ее к другим людям. На самом деле и добрый самарянин в этой притче, он ведь символизирует собой кого? Христа. Мы можем увидеть очень много параллелей. Во-первых, все это происходит, как мы сказали, на очень опасном месте, да? Вот в этом самом опасном участке пути из Иерусалима в Иерихон. Но мы знаем, что чтобы спасти нас, Христос сошел в этот мир, который для Него был безопасным и приятным, разве? Это самое опасное место во всей Вселенной, которое только может быть. И Христос сходит в это опасное место для того, чтобы помочь нам. Мы видим, что самарянин находит в беде кого? Друга? Врага. Врага самарян, да? А кого пришел спасти Христос? Он друзей пришел спасти. Он говорит, что апостол Павел в послании к римлянам говорит, что он это сделал, когда мы были еще грешниками и врагами. То есть он также приходит спасти грешников и врагов. Самарянин, как мы видим, пожертвовал своими интересами, своим временем, своими средствами. А Христос пожертвовал чем? В послании к филиппийцам, 2 глава, вы все тоже знаете эти стихи. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным до смерти и смерти крестной. Христос ясно показал, что нет ничего более ценного и более значимого, чем цена человеческой души, потому что цена каждой человеческой души – это жизнь Сына Божия. Дух пророчества пишет, что эти души, души человеческие, столь ценны для Бога, что бесконечно превышают по значимости любое иное наше приношение Богу. Посвятить всю энергию, быть может, действительно великой работе, но при этом пренебрегать нуждающимся или отвергать чужеземца, это означает не выполнять то истинное служение, которое будет одобрено Господом. Какие бы нужды, какие бы служения, какое бы важное служение мы не выполняли, если при этом мы пренебрегаем нуждающимися или отвергаем чужеземца, как пишет Дух Пророчества, мы на самом деле не выполняем то служение, которое будет одобрено Богом. Помни это, будем брать пример со Христа. Входить, стараться войти в нужду человека, и что самое главное, в чем важнейшая грань любви, которую Бог имеет к нам, это жертвовать своими интересами ради интересов ближнего. Ибо в этом исполнение повеления Христа «любите друг друга». Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь к нам открылась в том, что Бог послал единородного Сына Своего, чтобы мы имели жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Аминь.